Всем добрый вечер. Сегодня у нас 7-я лекция первой скрепки курса «Вековые конфликты». И надо сказать, что впервые мы несколько поменяли структуру скрепки. Изменения не очень значительны, но они интересны. Во-первых, 7-ю лекцию я решил разбить на две части. Первой частью будет «Микенская цивилизация. Троянская война». А уже второй частью отдельно «Катастрофа бронзового века». Сделано это для того, чтобы не пропустить, собственно, Троянскую войну. Поскольку катастрофа, тем более очень похожая на ту, с которой мы сейчас с вами сталкиваемся, она все остальное, весь остальной материал подчинит себе. А здесь я хочу поговорить немного именно о греках, именно о Троянской войне, в некотором плане о том, с чего начиналась наша цивилизация. Это важно и, с моей точки зрения, интересно. Это первое изменение. А второе изменение заключается в том, что эта лекция идет раньше, чем в «Сирийские войны». Когда я тогда проектировал курс, у меня было, вообще говоря, ощущение, с одной стороны, что «Сирийские войны», они в общем-то, конечно, растянулись на очень длинный промежуток времени, но большая эта часть их как раз шла после Троянской войны. А с другой ощущение, что именно фазовая катастрофа, бронзовый коллапс, она, собственно, и заканчивает эпоху, она заканчивает раннюю древность. Ну и тогда я не смог разобраться в этой ситуации для себя полностью. Сейчас для меня абсолютно понятная ситуация. И в этом плане Троянская война завершает эпоху. А ассирийские войны в известной мере ее открывают, следующую за ней. Но это уже материал, собственно, лекции по бронзовому коллапсу. Итак, нас ждет сегодня микенская цивилизация. Возможно, многим показалось по тому, как я рассказывал о Крите, что я недолюбливаю, собственно, микенцев, ахейцев, греков. Я сказал, что они не продолжатели, а могильщики критской цивилизации. Все так и есть, но нужно иметь в виду простую вещь. Как и большинство людей моего поколения, я формировался под воздействием классической советской школы. А это означает, что самое начало настоящей учебы, 5-й класс, история древнего мира, и ничего более интересного, чем Греция, в ней, конечно, не было. В этом плане все советские люди, они скорее грекофилы. И, разумеется, я очень люблю микенскую историю, историю мифической Греции. Я сегодня буду о ней рассказывать, в основном именно о ней. Но при этом нужно иметь в виду, что эта история совершенно уникальна, и она очень амбивалентна. С одной стороны, она создала ту цивилизацию, в которой мы с вами живем, и все ее основные поведенческие паттерны. Рим это огранил. Рим это включил в государственность, в систему законов. Но система мышления для Рима создала Греция. А римской системой мышления мы пользуемся до сих пор. С другой стороны, именно микенская Греция привела человечество к одной из самых жестких и тяжелых катастроф за всю историю. И говоря о греках, мы будем все время иметь в виду и то, и другое. Итак, микенская цивилизация и Троянская война. Сразу надо сказать, какую литературу имеет смысл читать по этому поводу. Опять же, заметьте, я ничего не говорил о литературе, когда речь шла о Египте или Древнем Вавилоне. Ну, есть история Древнего Востока, ну, есть история военного искусства, есть кембриджская история Древнего мира. Эти книги и Ахейскую Грецию тоже вполне себя поглощают. Но про Грецию люди читают больше и знают лучше. И читать можно практически все, что угодно. Первоисточники – Гесиод, Гомер, Вергилий, Эсхил, Эврипид, Софокл. Кстати, все они касались проблем Троянской войны, кто в большей, кто в меньшей степени. И у Платона с Аристотелем эта тема также была для них достаточно важна и интересна. Надо читать мифы Древней Греции – как ни странно, в любой редакции. Хоть старая добрая советских еще времен книга Куна, хоть мифологическая энциклопедия в несколько томах, хоть словарь античности, выбирайте то, что больше нравится. Обязательно нужна книга «Сказания о титанах». Это знаменитая работа Голосовкера, посвященная раннегреческой мифологии. Даже не посвященная мифология, она скорее является изложением раннегреческой мифологии. И говоря о том, что мы читаем Гомера и Вергилия, надо все иметь в виду одну интересную вещь. И вот это, пожалуй, уникально. И, наверное, я даже не знаю других примеров. По крайней мере, столь древних. Я позволю себе сказать, что у каждого поколения своя Илиада. А это означает, что где-то каждые 15-20 лет Троянскую войну читают по-другому. Я здесь перечислил те Илиады, которые успел застать я за 60 лет своей жизни. Есть прекрасная пьеса Жираду «Троянской войны не будет». Не знаю, как сейчас, но долгое время шла у нас в Петербурге в Театре комедии Акимова. Довольно любопытная ситуация, пьеса, посвященная, собственно, конфликту и попыткам переговоров, которые велись перед самой Троянской войной. Мое поколение целиком воспитывалось на великолепнейшей работе Лаэша Мештерхезе «Загадка Прометея». Как раз я заканчивал школу, когда вышла журнальная редакция. В «Иностранке» опубликовали «Загадку Прометея». Через год у нас уже вышла книжная редакция этой великолепнейшей работы. Я, в общем, в значительной мере буду ей пользоваться, поскольку, с моей точки зрения, анализ, который сделал Мештерхезе, так и остается, наверное, все еще лучшим. Криста Вольф где-то через 15 лет написала «Кассандру». А в начале нулевых, по крайней мере, на нашем языке русском, вышла великолепная дилогия Дэна Симмонса «Илион и Олимп». И, наконец, есть еще середина 90-х годов свое осмысление Троянской войны, кстати, в значительной мере с опорой на Мештерхезе, это троянский цикл Валентинова. Герой должен быть один, Одиссей сын Лаэрта, Диамет сын Тидея, и позднее был приписан сиквел, вернее, приквел к этому большому циклу, посвященный Алкею и Амфитриону. Таким образом, по крайней мере, за последние годы мы много раз переосмысливали эту войну. На самом деле это означает только одно, что Троянская война так и не стала частью истории. Она живет до сих пор и в значительной мере определяет структуру существующих международных отношений, структуру мышления. И я не случайно в своей книжке по Первой мировой войне и ее второй том, посвященный позиционной войне, просто назвал «Осада Трои». Поэтому у нас сегодня с вами такая не совсем обычная лекция. С одной стороны, это чисто формальный материал, что как было, что происходило, что-то мы об этом знаем хорошо, что-то плохо. Но с другой стороны, это для большинства из нас еще и возвращение в детство. В ситуацию, когда мы впервые столкнулись с мифом. И надо сказать, что мифу будет посвящена, наверное, большая часть сегодняшнего разговора. Но я напоминаю ту пиктограмму, которой закончили мы нашу предыдущую лекцию о мировой войне. Это как раз тот случай, где мне было удобно положить пиктограмму прямо на географию. Вообще, это бывает очень редко, что можно пиктограмму положить на географию. Ну, просто понимаете сами. Тогда вся Экумена была Восточным Средиземноморьем. Все очень связано, все очень близко. Отношения еще достаточно простые. И потому линии пиктограммы ложатся просто на обычные географические связи. Итак, у нас есть противоречие Египта и Хеттского государства. К этому противоречию имеют место быть целые клубки противоречий в городах Ханаана, Палестины, Финикии, Сирии, в городах Анатолии. Есть отдельное противоречие, связанное с Ассирией, которое к этому времени уже становится заметным государством. Все еще осталось в памяти противоречие, связанное с метанийцами. Ну а большая война, колоссальное сражение под Кадешем завершило ситуацию с Серебряным миром, возникло равновесие и Великое перемирие. Кстати, Великое перемирие с самого начала создало довольно большое количество проблем. Проблемы были в большей или меньшей степени у всех. Но их оказалось гораздо больше у хеттов, чем у египтян. В чем суть проблемы? Египет всегда имел свои естественные границы, во-первых. Поэтому вторгнуться на его территорию не то, что совсем уж невозможно, но определенные трудности это всегда вызывало. А во-вторых, за счет взаимодействия с Ливией и Нубией Египет всегда мог так или иначе решить свои проблемы с рабами. Что касается хеттов, их ситуация была другой. Помните, мы говорили, что в рамках хеттских законов за кражу рабов назначался штраф, и не очень большой. Потому что хетты, как народ воинов, всегда исходили из того, что в каком-нибудь набеге раздобыть очередных рабов – дело нехитрое. А так оно и было. Но в эпоху Великого перемирия воевать с серьезными противниками, находящимися под защитой Египта, было нельзя. Надо, на самом деле, надо сказать, что обе стороны договор-то соблюдали. И соблюдали гораздо лучше, чем некоторые известные нам страны Минские соглашения. То есть они реально не воевали, реально помогали друг другу. Но это означает, что у хеттов нет возможности воевать со сколько-нибудь приличными городами-государствами. Приходится заниматься борьбой исключительно с кочевниками, с которым, во-первых, и борьба получается не очень удачной. А во-вторых, большой ценности, захваченные такого уровня рабы, в общем, из себя не представляют. Не забудьте, это уже развитая цивилизация. Рабы уже используются не для копания земли. У них уже обычно есть специализация. И вот в этом плане у хеттов возникают проблемы сразу со всем. Не хватает рабов, что означает жуткую нехватку рабочей силы. Не хватает зерна, они все время просят зерна у Египта. У Египта зерно пока еще есть. Но сам по себе момент, что плодородный полумесяц впервые начинает разговаривать о том, что какие-то проблемы с сельским хозяйством, почему-то стало не хватать зерна, это очень грозный, очень неприятный фактор, который в тот момент, разумеется, никто не заметил. К этому всегда все относятся естественно. Ну, не урожай, ну, бывает, в следующем году все будет нормально. А потом следующий год и еще год. И вот именно в условиях Великого перемирия начинает резко усиливаться третья сила. А третья сила – это Микенская держава. Кстати, держава, я ее называю исключительно из уважения к нашей европейской истории. На тот момент времени и для хеттов, и для египтян это, в общем, предельная окраина, лимес, захолустье Айкумена. Начнем с очень простой вещи. Это вообще не плодородный полумесяц со всеми вытекающими последствиями. Не забудьте, кровь этой экономики – зерно. Так вот, в Греции зерна было немного. Итак, Греция и греки. Ну, начнем с того, что чрезвычайно тяжело разобраться с тем, что это за народ этнически или хотя бы мифологически. Сами греки на основании своей мифологии полагали, что есть по меньшей мере четыре нации, четыре народности, четыре этноса, которые представляют из себя, собственно, греков. Мы сейчас полагаем, что их на самом деле больше, и вероятнее всего их 6. Ну, начнем с понимания того, что, собственно, существует. Прежде всего, коренное население Пелопоннеса, коренное население Балканского полуострова. Для этого коренного населения греки используют термин «пелазги», и, вероятно, так их и стоит называть. Вообще считается, что ко времени образования Микенской державы никаких пелазгов уже не было в природе. Они были частью обращены в рабство, частью уничтожены. В общем, то, что от них оставалось, полностью растворилось в ахейской цивилизации. Но, опять же, это Греция. А это означает, что всякий раз, когда мы говорим некое суждение, на него обязательно найдется исключение. Так вот, афиняне всерьез считают, что они происходят от пелазгов, и что, более того, именно Афины – это, собственно, так и осталось не ионийская область, как считает большинство, а пелазгийская. И тем самым афиняне являются самыми коренными из всех древних греков. Если это так, то ситуация выглядит достаточно необычной. Дело в том, что, судя по всему, в Афинах люди жили чрезвычайно давно. По крайней мере, за 5 тысячелетий, то есть от начала Бронзового века, в этом все согласны. То есть какие-то поселения там были, хотя поселения были чрезвычайно маленькие, ни один из них не превосходил по размеру части современного Акрополя, ну, то есть территории Акрополя. Тем не менее, как-то люди там жили. Поэтому, когда мы говорим, что Афины были основаны Кекропом или Афины были основаны Тезеем, нужно иметь в виду, что это не приход туда людей. Это изменение структуры, которая, по сути дела, превратила существующее поселение в нечто иное, чем оно было раньше. Тезей это точно пришел, но уже много сот лет существовавший город. С другой стороны, Платон, как раз в своих любимых диалогах об Атлантиде, настаивает на том, что египетские жрецы сообщили Солону, что афиняне воевали с Атлантидой, и было это чрезвычайно давно. Называется дата 9600 лет, собственно, от времени жизни Платона. То есть где-то 10-е тысячелетие до нашей эры, даже, может быть, чуть раньше. Соответственно, что с этим делать, не совсем понятно. Можно считать, что Платон врет. Можно считать, что Платон все перепутал в 10 раз, и речь идет не о 9600, а о 960 годах. Но это уже полная фантастика. Потому что если это 960 лет... мы попадаем в эпоху перед Троянской войной, которая для Платона вполне себе исторична. И такого типа ошибок он сделать просто не мог. Либо считать, что, по крайней мере, в Греции была традиция, говорящая, что на этом холме люди жили действительно очень давно. И тогда вполне возможно, что Афины так и остались вот этим самым первичным народом пелазгами. Да, что любопытно. Похоже, что ахейское вторжение прошло мимо Афин. И точно известно, что следующее дарийское тоже прошло мимо Афин. То есть почему-то этот город никто не трогал. Кстати, ответить на вопрос «почему» не представляется возможным. Это просто некий факт. Итак, пелазги – первый из народов. А далее, собственно, сами ахейцы. Мы будем говорить потом о происхождении ахейцев. На этот счет сейчас есть совершенно необычная точка зрения. Но что известно совершенно точно, что они где-то в районе 15-16 веков до нашей эры, или, возможно, сильно раньше, район 20 века до нашей эры, я, кстати, придерживаюсь этой точки зрения, пришли на Балканы, Ну, откуда они пришли с Дуная? Ну, понятно, а откуда еще можно прийти на Балканы? Откуда они пришли на Дунай, это отдельный разговор, чуть позже мы им займемся. Ахейцы, собственно говоря, прошли Среднюю Грецию и закрепились на Пелопоннесе. Это, собственно, второе население, вторая этническая группа. Третья этническая группа – эолийцы. Это, собственно, все жители Средней Греции, за исключением, возможно, афинян. Четвертая группа – ионийцы. Ионийцы – это острова греческие, острова Эгейского моря. И это Малая Азия. Собственно, Троя, никакие не варвары, они говорили на нормальном греческом языке, это ионийские греки. И с этой точки зрения вы имеете полное право считать Троянскую войну гражданской, если бы не одно «но». В эпоху полисности гражданство определялось полисом, а оно, понятно, у микенцев и троянцев было разное. То есть они воспринимали себя как разные государства, ну, правда, говорящие на одном языке. Далее есть дарийцы. С ними тоже не совсем понятна ситуация. Дарийцы говорили на греческом. Дарийцы явно связаны с теми самыми первичными ахейцами. Между ними есть куча связей, включая и родственные. Но это совершенно отдельная группа, очень сильно отстающая в развитии по отношению к ахейским грекам. И они, рисующие нас период, спокойно существовали себе в Фессалии и чуть севернее, постоянно намекая на возможность вторгнуться, собственно, в Грецию. При этом у Афин с ними были неплохие отношения. Фивы всегда были проблемой, у них были проблемы со всеми, с дарийцами в том числе. Но по ряду причин дарийцы более спокойно относились к фивам, чем к микенам. Почему? Об этом разговор отдельный чуть позже. Ну и, наконец, шестой народ – это критяне. Опять же, мы не знаем, что это за этническая группа, но знаем, что она, по крайней мере, была. У них был свой язык, и это, скорее всего, не греки, и уж точно не ахейцы. Хотя, возможно, с ионийцами какая-то смесь там была. Вот это вот, собственно говоря, исходная конструкция. Теперь попытаемся понять, как вся эта конструкция работала. Напомню самую старую нашу лекцию, первую о вековых конфликтах и вторую о мифических войнах. Мы говорили о стоках. И о том, что в стоке пришедшее туда племя довольно сильно меняется, разменивая свою пассионарность на возможность быстрого цивилизационного развития. Так вот, похоже, имея дело с ахейцами, мы впервые столкнулись с ситуацией, где цивилизационное развитие идет, но остается часть накопленной пассионарности. При этом возможности для прямой экспансии вроде бы пока нет. Возникает такая довольно нестабильная ситуация. И вся история Микенской Греции, собственно, демонстрирует ее крайнюю нестабильность. Ну, следующий слайд – это просто карта Троады. Собственно, место, где будет происходить война, и, собственно, все основные территории Малой Азии, вокруг которой боевые действия и будут иметь место. А вот следующий слайд чрезвычайно интересен. В общем-то, любой любитель Древней Греции составлял для себя подобные схематизации. Это моя схематизация. И я попытаюсь ее сейчас обосновать. Собственно говоря, это вопрос о том, какая техника исследований может использоваться при работе с мифологией. Надо сказать, что греческим мифам с одной стороны везет, с другой стороны категорически не везет. В чем везет? Греческие мифы все знают. Кто-то знает лучше, кто-то хуже, но... В общем-то, человек, который не слышал о Троянской войне, об Ахилле и Гекторе, о походе аргонавтов, о подвигах Геракла, наверное, при всем желании просто не найти, по крайней мере, в нормальной развитой человеческой территории. Но именно из-за того, что эти мифы знают все и ими пользуются все, возникает огромное количество традиционных проблем. Дело в том, что отношение людей более поздних времен к мифологии предыдущей всегда является, с одной стороны, снисходительным, а с другой стороны, оно всегда очень политизировано. То есть миф рассматривается как воплощение политики. Кстати, заметим, что даже у Мештерхези этот момент проходит, хотя Мештерхези очень аккуратен в работе с греческими мифами. Между тем, нужно иметь в виду, что все по-другому организовано. Мы говорили уже о том, что всякая мифология, пока она является живой, действующей, пока люди в это верят, пока они живут в этом мире, и он для них реален, для них мифология онтологична. Верно и другое. Потерявшая актуальность онтология становится мифом и воспринимается следующими поколениями как миф. Так вот, мы сейчас с вами должны понимать одну очень простую вещь. Для греков это была онтология. Они видели таким образом мир. А это означает, что они могли ошибаться, могли чего-то где-то перепутать. Люди есть люди, и они путают. Но они не могли по отношению к своей онтологии даже в угоду той или иной политики придумывать. Но как мы, например, в нашей научной картине мира не можем придумывать что-то в отношении неких установленных нами научных фактов. Даже если это крайне необходимо с политической точки зрения. Мы не можем заявить, что в России самые большие в мире месторождения урана и алмазов. Не можем даже заявить, что они там когда-то были, а потом, значит, пропали или были уничтожены. Потому что картина мира, в которой мы живем, другая. И такое явление в ней невозможно. Так вот, надо иметь в виду, что для греков их мифология была абсолютной реальностью. Они относились к ней как к реальности. И надо иметь в виду еще одну вещь. Это было время, когда люди еще жили довольно большими семьями. И когда для них структура поколенческих связей была крайне важна. А это означает, что распространенная точка зрения – типа того, что певцы Аэды все придумывали для того, чтобы их услышали их заказчики. Типа, ну да, конечно, никакой предок его не был героем, и не был он под Троей, а пас он коз где-нибудь там у себя в горах, но мы вставим его благородного предка, и все получится хорошо. Ничего хорошо не получится, потому что люди этого мира знали список героев и знали список кораблей. И додумать туда. Ну, для любого слушателя было бы понятно, что это грубая внешняя лесть, за которую, кстати, обычно не платят. Скорее наоборот. Так вот, я думаю, что мы должны относиться к греческой системе мифов совершенно серьезно. И если мы относимся к ней серьезно, мы довольно много можем понять, как ни странно, и по реальным историческим событиям. То есть то, что я сейчас собираюсь сделать, я собираюсь наложить мифы на те вещи, которые нам более или менее известны исторически. И посмотреть, что из этого получится. Ну вот, пройдем два слайда вперед, посмотрим, что у нас есть исторически. Исторически у нас довольно точно датирована Троянская война. Разные источники дают немножко разную оценку. Я здесь поставил 1185 год. Вообще, надо сказать, что за время моей жизни идет Троянская война становится все время чуть-чуть более поздней. Я еще учил ее как 1200 год, потом появилась цифра 1185, потом появилась 1177. Но, тем не менее, в рамках интересующей нас точности, это где-то грань 12-13 века, конец 12 века. Где-то около 1100 года проходит четко установленное археологией дарийское вторжение. Там говорить нечего. Дарийцы прошли по Греции огнем и металлом, и практически в это время все города, через которые они проходили, имеют слой пепла и пожарища. В общем-то, это хорошо датируется. Мы знаем время заключения Серебряного мира, битва при Мегидде и битва при Кадеше. Мы примерно представляем себе время ахейского вторжения на Крит. Это где-то середина 15 века. У нас зафиксирована дата Минойского извержения. Считается сейчас, что 1610 год плюс-минус несколько лет. И у нас есть две Трои. 1900 год, Троя-6, и 1300 год после землетрясения, новое восстановление Трои, Троя-7. Таким образом, эти вещи нам известны из археологических данных. Есть некоторые цифры, которые дают сами греки, поскольку Дефколеонов потоп и Агигов потоп, они связывают с датой образования Рима, за столько-то лет до основания Рима. Что дает для Агигова потопа 1793 год до нашей эры, ну а для Дефколеонова 1528. Вообще мы увидим в дальнейшем, что зона 1500-1550 очень сильно забита событиями. И вот, соответственно, можно посмотреть, как у нас выглядит схема поколений. Здесь картинка такая. Моя схемка, моя хронология чуть-чуть отличается, например, от той, которая дается в Википедии. Но отличие там не очень сильное и не принципиально существенное. У меня получается так, что где-то в период после Троянской войны у нас получаются довольно короткие поколения, 30-35 лет. А по мере того, как мы двигаемся в прошлое, поколение становится длиннее. Вряд ли это означает, что детей рожали позже. Скорее всего, это означает, что какая-то часть поколений пропущена. Ну и действительно, например, указывается, что Геракл отделяет от его праматери Ио 16 поколений, между тем формальный счет вроде дает 13. Кстати, с Гераклом все очень интересно, потому что именно по Гераклу мы можем отследить максимальное количество поколений, а главное – одну довольно неожиданную греческую традицию. Обращаю ваше внимание на значки молнии диких карт. В данном случае значки молнии просто взяты из греческой мифологии, ибо, как вы прекрасно помните, молния была символикой Зевса. Так вот, красная молния – это рождение героя как результат связи Зевса со смертной или иногда бессмертной женщиной. Синяя молния – это Посейдон. И оранжевая молния – это Прометей, у которого, оказывается, тоже были соответствующие приключения. Хотя не совсем понятно, каким образом, ибо вроде бы он в это время был прикован к скале. А теперь посмотрите внимательно на ситуацию с Гераклом. Он происходит от Зевса. Через Необу. Это не та Необа, которая потеряла своих детей. Это Необа, которая жила намного раньше и вообще была первой смертной женщиной, с которой сошелся Зевс. Он происходит от Зевса по линии Ио. Кстати, греки при этом совершенно спокойно утверждают, что Ио совпадает с Изидой. И в этом плане организуют связь Запада и Востока. Геракл происходит от Зевса по Данае, матери Персея, и по своей матери Алкмене. То есть в его происхождении кровь Зевса фигурирует 4 раза. Кстати, еще 1 раз фигурирует кровь Посейдона. А заметьте, что это означает. Греки утверждают буквально следующее. Был нужен самый сильный герой, который может решить проблему уничтожения чудовищ, заселивших мир. И Зевс много и старательно занимался буквально селекцией, чтобы такого героя подготовить. Об этом греки и говорят вот на нашем языке как о селекции. Целенаправленная деятельность, именно для этого она и проводилась. А вовсе не потому, что называется, у Зевса не было других дел, кроме как плодить героев на земле. И это действительно достаточно любопытно. Дело в том, что греки понятие «герой» понимали вовсе не так, как мы. Это не символ, не особый тип человека. Это совершенно особая кровь. В нашем языке совершенно особая генетика. При этом они говорят, что все герои похожи. Все они в известной мере страшны. Потому что, с одной стороны, они могут делать совершенно невероятные дела и усилия. А с другой стороны, на них регулярно нападает безумие. И что они могут натворить в этом безумии, даже подумать страшно, потому что их колоссальные силы и возможности никуда не исчезают. Вот это сочетание колоссальной силы и припадков безумия для греков жестко фиксирует героя. Кстати, с этой точки зрения я должен вам сказать, что, вообще говоря, последний греческий герой – это очень позднее время. Это уже много лет, как идет Олимпиада. И это, собственно говоря, по-моему, 5 век до нашей эры. Победитель Олимпиады в кулачном бою, которого лишили награды за эту победу, потому что то, что он вытворял на ринге, было просто невозможно. Да, греческий кулачный бой – это сильно не бокс. Правил там практически не было. Но когда человек пробивает другому грудную клетку и вытаскивает оттуда легкие одним движением, даже для греческих судей показалось, что это несколько излишне. За эту жестокость его лишили звания олимпийского чемпиона. Он приехал к себе домой, после чего впал в неистовство, заперся в храме, в мощном каменном строении, там, с огромными перекрытиями и так далее, развалил этот храм изнутри. Его оттуда достали живого, после чего отправили в Дельфийскому оракулу и спросили, что делать. Они получили ответ: принесите ему жертву, он уже не человек. После этого он умрет и будет вашим защитником на небесах вашего города. То есть, кстати, это все задокументировано совершенно четко, это уже доисторическое время, это не мифология, это все другой период совершенно. Ну, а, соответственно, вот он был просто героем, то есть он не стал богом. Ну, а если вы вспомните описание Александра, нам еще предстоит говорить об Александре Великом, то когда он хотел, чтобы его считали богом, он с греческой точки зрения был абсолютно прав. Ровно все то же самое, неистовство в бою и приступы безумия, которых он потом крайне стыдился. Собственно, Александр считает себя прямым потомком Геракла и одновременно потомком Зевса. И похоже на то, что эта линия продолжалась дальше, продолжалась очень далеко. Я на некоторое время уйду сейчас от схемы поколений, вернусь немножко в классическую традиционную историю. Вот посмотрите на эту карту. Здесь показано то, что, собственно говоря, и сделало Грецию Грецией. Первая красная стрелка, собственно, ахейская, происходит от сейсминско-турбинской культуры, которую также называют сейсминско-турбинский транскультурный феномен. Не очень давно он был открыт. 2150-1600 года до нашей эры. Охватил колоссальные территории от Финляндии до Монголии. Это культура металла, культура пластинчатых доспехов, культура нефрита, есть конница, есть колесница. Поселения не найдены или отсутствуют. Найдены могильники и найдена масса что называется, доспехов, оружия и так далее, этой культуры. То есть не совсем понятно. Понятно, что если они делали много бронзового оружия, у них должны были быть какие-то для этого города или прагорода. В общем, довольно странная конструкция. Сочетание Алтая. Алтай – один из базовых их центров. И таежная цивилизация Сибири – другой важный их центр. Вполне возможно, по культуре металла, по доспехам, по коннице, что именно вот эта сейминско-турбинская культура и была прародителями ахейцев. Просьба не делать отсюда вывода, что ахейские греки – это, по сути, свои русские, поскольку до появления русских на этих территориях оставались еще многие тысячелетия. Это просто одна из древних мезолитических, вернее, неолитических культур. Известно, что движение их шло из Алтая на запад. У них была длительная стоянка на Оке. Затем, вероятно, Дунай. Затем Причерноморье. Затем Фессалия и лишь оттуда Пелопоннес. И это первая линия. Но Пелопоннес, как выяснилось, имел кучу других линий. Я не зря показывал ситуацию с мифологией. Мифология очень много интересных вещей говорит. Ну, например, начнем с весьма древнего мифа об Ио. Древнего в каком плане? По нашей схеме Ио – это 16-е поколение до Троянской войны. Где-то район 1900-х годов до нашей эры. Как вы помните, Гера преследовала Ио, и та, соответственно, добралась до Египта, где она родила Эпафа, от которого в дальнейшем происходит дочь Ливия, и его правнуком был, собственно, Египет. Ну, а, соответственно, как раз при Египте Данай возвращается обратно в Грецию. И мы получаем линию влияния, идущую из Египта. Да, кстати, все греческие мифы в один голос утверждают, что Данай пришел из Египта, но не был египтянином. Отсюда существует точка зрения, что Данай как раз был гиксосом. Это подходит и по времени. И как раз в это время шло разрушение гиксовских крепостей. Так что очень может быть, что гиксовская культура с ее колесницами и металлом пришла на помощь ахейской культуре. Ну, по крайней мере, Данай – фигура крайне значимая, потому что от него происходит, собственно говоря, базовая линия греческих героев. Но и это еще не все. Фива организована и основана финикийцем Кадмом. Кадма называют иногда сирийцем, но, судя по всем описаниям и по культуре, которую он себя представлял, это классический финикиец, более того, указывается, что он принес алфавит. И что, собственно, с этого времени греки и начинают пользоваться алфавитом. Это третья линия. Четвертая линия – это хетты, малоазиатские хетты. Ибо, по всем данным, Пелоп, тот самый Пелоп, который сын Тантала и отец Атрея, тем самым дед Агамемнона, это, собственно говоря, хетская линия. Кстати, обратите внимание, мифы довольно четко показывают, что завязался довольно интересный узел противоречий. Причем эти противоречия являются, с одной стороны, историческими, культурными, национальными, многонародными, а с другой стороны, они являются вполне себе, если так можно выразиться, семейными. Понятно, что если Тантал был вынужден бежать из хетского государства, а говорят, был жуткий скандал, между прочим, по некоторым данным, все по-современному, скандал с коррупцией, взятками, подкупом чиновников и так далее, то, естественно, в этой ситуации Тантал полагал, вернее, потомки Тантала, что у них есть право на хетскую территорию. А надо иметь в виду, что Драда в тот момент принадлежала хеттам. Ну, не впрямую принадлежала, хетты же никогда не были классической моноимперией. Это был союз городов и территорий. И в этот союз Троя входила. Отсюда, собственно говоря, претензии на Трою. Но по линии Даная могут быть претензии на Египет. По линии Кадма могут быть претензии на Финикию. Таким образом, с одной стороны, мы получаем, что чего у нас только не пересеклось в Греции, а с другой стороны, мы получаем, что из-за этих пересечений греки имеют огромное количество претензий к окружающим территориям. Причем претензии это в большей степени династические, я так бы выразился даже по-другому, это претензии поколенческие, претензии по родословным, нежели, собственно, по политике. Теперь встает вопрос, а что, собственно говоря, создали греки? Что они создали, когда пришли на сияющий Запад? 16-11 века. Микена, Аргос, Тирин, Впилос, Фива, Йолк. А, собственно говоря, все нормально. Индоевропейские языки, протоиндоиранская группа. Выделение, собственно, ахейского происходит очень поздно, около 2000 года, а, возможно, и позднее. Опять же, смотрим на нашу схемку. Кадм – это 1600-е годы, и сами греки считают, что именно он и принес алфавит. Греки с самого начала имеют очень необычную цивилизацию. Во-первых, они, причем не похоже, что это прямо связано с влиянием финикийцев, хотя, может быть, и связано с ним. Греки начинают довольно активно строить корабли, и у них возникает вполне приемлемая торговля, напоминаю разницу с Критом, который корабли строил, но не торговал. А греки торгуют, они торгуют с Египтом. Они впервые совершают плавание на запад. У них появляются их предметы быта найдены на Сицилии, на Мальте, в Северной Африке. Их предметы быта найдены на Кавказе. Отсюда, собственно, миф, что один из отрядов дошел до Кавказа и там освободил Прометея. Но, в общем, имеет все основания считать, что так оно и было на самом деле. Но греки, вообще говоря, серьезно помешать финикийцам в морской торговле не могли. Хотя на тот момент времени финикийцы еще только разворачивали свою экспансию. Но греки опоздали в этом отношении и еще даже не разворачивали ее. И тогда греки впервые в истории создали вполне себе работающий пиратский флот. Собственно говоря, ахейские греки – это первое четко фиксированное пиратство. Кстати, опять же, мифы по этому поводу особенно не спорят. Считается, что главой берегового братства был Лаэрт, отец Одиссея, от которого, собственно, Одиссей дальше получил свои возможности в этой области. Отсюда, кстати, очень интересный вопрос – как правильно говорится по этому поводу в ряде источников, того же Мештерхезе, например, вне всякого сомнения, Одиссей мог много красивых и интересных вещей привезти в подарки Елене, когда он к ней сватался, но мог получиться большой скандал, кое-кто мог бы и опознать эти вещи. Богатство Итаки, оно действительно было в этом смысле пиратским богатством. Таким образом, греки создают флот и с самого начала рассматривают его как военный, ибо пиратство – военная акция. Второе, что они делают, это отгораживают Пелопоннес от Средней Греции, создавая по Истму колоссальную линию укреплений. Далее, каждый из городов микенской культуры – это огромные цитадельные дворцы, сложенные из цельного камня, весом до 12 тонн отдельный камень. Соответственно, это культура цитадельных дворцов и культура шахных гробниц. Интересная деталь. Тиринф – крепость для защиты Микен с морской стороны. Поселение располагалось на холме, затем население переселилось в низовье, и там страдало от осенне-весенних паводков ручья, огибавшего холм. Холм был срыт, а ручей введен в новое русло. Это уровень инженерных сооружений того времени. Как-то мне задали вопрос наши друзья из Екатеринбурга о наиболее знаменитых инженерных сооружениях прошлого. Ну вот, например, вот это. О нем память сохранялась более 1000 лет. Ну, я пока специально взял в эту презентацию руины Микен, раскопки Микенской цитадели и раскопанные элементы. Вот львиные ворота, собственно, в Микене. Можно видеть, с каких камней все это сделано. Золотая маска, называемая маской Агамемнона. Ну, так ее назвал Шлиффен. Сейчас никто не верит, что это Агамемнон. Но, вообще говоря, название сохранилось и так и живет до сих пор. Вход в гробницу Атрея. И гробница Атрея – вид изнутри. Вход в камеру шел через наклонный коридор Дромос длиной 36 метров. Каменная перемычка над входом весит 120 тонн. Камера гробницы – круглое помещение с куполом, сооруженным методом ложного свода. Внутренняя высота 13,5 метров, диаметр 14 метров. Вот примерно так люди строили в 13-14 веках до нашей эры. Теперь смотрим, что у нас имеет место быть скрытым. Вот тут очень интересное взаимное воздействие. Когда ахейцы пришли на Пелопоннес, по отношению к Криту они были абсолютными варварами. Они были никто и звать никак. И вот они увидели великую культуру, в которой уже была письменность, в которой были дворцы. И ахейцы сделали то единственное, что в этой ситуации могли делать. Они начали просто копировать Крит. Мы говорим крито-микенская цивилизация, в частности, по той причине, что микенцы долго копировали критский опыт. Если исходить из того, что вторжение осуществлялось не в XVI веке, а в XIX-XX до нашей эры, как я полагаю, то я думаю, что они копировали дарийцев, копировали критян где-то около 300-400 лет. Потом, уже после катастрофы Крита, после взрыва Санторина, после гибели критского флота, ахейцы на Крит вторглись и сделали его частью своей империи. Но нужно иметь в виду, что эти завоеватели весьма жестокие, пелазги не дадут соврать. Вообще говоря, они действительно похоронили критскую цивилизацию, но, тем не менее, ее в значительной мере не трогали. Там они посадили до своего царя, но в общем и целом уничтожением Крита как отдельной культуры они не занимались. И в мифологии Крит от начала и до конца занимает колоссальное место. Никаких моментов, что там крестьяне были плохие, их надо было уничтожить, они были негодны богам. Ничего такого греческие мифологи не содержат. Уважение к Криту у нее сохранилось. Так вот, смотрите, что получается. Я говорил вам о линии, идущей от Финикии, о линии, идущей с Алтая, о линии, идущей от Египта, от хеттов, но все это довольно позднее. Суть главная, суть ахейских греков, это взаимодействие культуры, находящегося на догосударственном уровне бронзового века, с высокоразвитой и абсолютно неэкспансионистской критской цивилизацией. Взаимодействие создало совершенно другой феномен, абсолютно не похожий ни на, собственно говоря, Семинско-Турбинский феномен, ни, собственно, на Крит. Получилось что-то третье. Что получилось, это очень интересный вопрос. Что взяли греки от Миноса? Что они взяли от Крита? Язык, письменность. Да, они потом ее включили в финикийскую группу. Но помните, мы говорили о том, что у Крита была странная письменность. Они описывали только необходимое, у них не было ничего о царях и так далее. Вы будете смеяться. Греки микенского этапа вели себя так же. У нас масса документов из Микен, и все это вопрос, кто кому принадлежит, кто кому что должен, где здесь нужно считать, какие амфоры куда послать и так далее. Ничего о мифах. Греки тогда создали совершенно уникальную стратегию. Я даже не могу назвать это стратегией. Это, вероятно, было некое внутреннее озарение. Они говорили о том, что подвиги, достойные того, чтобы их не забыли, не забудутся. И они создали устную мифологию без ее записи. Прошло много столетий после Троянской войны, когда уже давным-давно все это ушло в колоссальную седую древность, когда Гесиод, потом Гомер, потом другие авторы начали все это записывать. Фактически греческие мифы записала не ахейская цивилизация и даже не дарийская, пришедшая на смену, а рождающая цивилизация классической Греции. Совершенно другой исторический период. Так вот, я утверждаю, что греки вложили свою инвентарность не столько в эсмийскую линию укрепления дворца, сколько в создание колоссальной, сложнейшей и интереснейшей мифологии. И эта мифология стала для них картиной мира, обоснованием их политики, основанием их жизни. И эта мифология отличалась от многих других тем, что в ней боги вмешивались в человеческие дела, и не просто вмешивались, между богами и людьми было некое общежитие. И каких только событий по этому поводу не происходило. В конечном счете Геракл стал богом, он был сыном смертного и смертной. Но, правда, с другой стороны, считается и сыном Зевса тоже. Вообще говоря, в Греции регулярно рождались боги. Дионис, Гермес. Более того, вообще говоря, вы будете очень смеяться, но Мелькарт, тот самый финикийский Мелькарт, он же Молох, вообще говоря, в Греции известен. Это происхождение его идет от Европы, тоже Зевса Европа, и Феникса. Он, собственно говоря, внук Феникса. И с этой точки зрения Греция включила в себя и финикийский пантеон тоже. Вот такая сильнейшая, очень сложная, с очень большим количеством внутренних связей мифология. Дальше. Мы говорили о том, что Крит был в значительной мере матриархальным обществом. Некоторые считают, что он вообще был чисто матриархальным. С чем я не очень согласен, но элементы были точно. Греческое общество все рассматривают как чисто патриархальное. Ну, общество, конечно, патриархальное. Но Ио, Каллисто, Семела, Европа, Пирра, Алкмена, Даная. Все это женщины, которые оказали колоссальное влияние на мифологию, а тем самым антологию Греции. Те, кто рождал героев, те, кто рождал победителей. И здесь практически исключительно женщины. То есть мы получаем патриархальную цивилизацию, где открыто колоссальное влияние женской линии. Опять же, эта цивилизация в общем и целом с тех пор никогда не повторялась. Такова была эта культура. Таково было ее развитие. Фактически, после того, как было заключено Серебряное перемирие, ситуация начинает меняться, и она начинает меняться колоссально. Противоречие Египет-Хетта перестает быть противоречием, это уже скорее сцепленность. Оно очень слабенькое даже на фоне противоречий тех же хеттов с Ассирией. Но в этот момент начинают возникать и все время усиливается противоречие Микен с хеттами, а тем самым с Египтом тоже. Микены, создав свою цивилизацию, присоединив Крит, естественно, испытывают следующее вполне понятное желание. Захватить Трою, а вместе с ней Геллеспонт. Переправа из Европы в Азию. После чего думать о создании своей грандиозной державы. Причем эта грандиозная держава имеет онтологическое основание. Данай – египтянин, Пелоп – хеттянин, Кадм – финикиец. А есть еще и ситуация с Золотым Руном, то есть с Геллой, которое было унесено на Кавказ, и это тоже дает грекам право на завоевание Тавриды. У них по антологии возникает право и возможность вести колоссального размера войну. И, собственно говоря, такая война и разразилась на рубеже XII и XIII веков. Собственно, как ни странно, если мы очень много можем говорить о предыстории войны, то об истории ее рассказать чрезвычайно сложно. Вообще говоря, Троя располагается довольно близко к Пелопоннесу. Конечно, для меня в свое время это было очень таким сильным ощущением. Еще раз я напомню, что, как и все, я был воспитан на мифах Древней Греции, на Троянской войне. И вот, когда мы летели в Афины, оказалось, что самолет начинает снижаться еще до подлета к Трое. То есть снижение начинается где-то с середины Анатолии. Уже над Троей мы находимся довольно низко, потому что с точки зрения современного авиалайнера Греция и Троя, они очень близко, они практически рядом. Троя была действительно хорошо сделанной крепостью. И при этом нужно иметь в виду, что с греками сражалось не один город-государство. Фактически к ним постепенно подходили, к троянцам, все их возможные помощники. Это сначала хетты, вернее, сначала близкие города-государства Дардании, затем жители Ликии, затем остальные хетские отряды. Ну а в конечном счете на 10-й год уже пришли египтяне. Кто помнит Илиаду, египетский отряд, собственно говоря, сражался под Троей, и это создало для ахейцев кучу проблем. Собственно, потому настолько надолго и растянулась осада. Интересно здесь другое. Греки находились в очень сложной ситуации. Для того, чтобы начать настоящую большую войну, которую они ждали, Трою надо было брать обязательно, это было необходимое условие. Только взяв Трою, обеспечив за собой Траду, можно было начать движение вглубь Малой Азии. Кстати, заметим, что через многие столетия ровно то же самое скажет Александр. Все помнят, что высадился он как раз у Троянского холма на персидскую территорию, он именно там зашел. И то, что Троя оборонялась очень долго, привело, соответственно, к двум моментам. Во-первых, греческое наступление потеряло темп. А во-вторых, ну, собственно говоря, надо сказать, что, конечно, после этого уничтожение было полным территории. То есть Троя была сожжена, и на протяжении поколения, может и больше, там никто не поселился. При этом надо иметь в виду, что 10 лет грекам было нужно удерживать коммуникационную линию, идущую с Пелопоннеса на Трою. Она была короткой коммуникационной линией. Для того, чтобы ее удержать, а не забудьте, союз хеттов и египтян включал в себя Финикию. Соответственно, необходимо было каким-то образом блокировать финикийский флот. Для этого греки наносили удары по длинной финикийской коммуникационной линии, уходящей в Западное Средиземноморье. Была десятилетняя позиционная война на море. Кончилась она вполне понятным результатом. Греческий флот прекратил свое существование, но и финикийцы были очень сильно ослаблены. Кстати, отсюда вопрос. Почему так важно было участие в походе Одиссея? Как вы помните, за ним специально послали Паламеда. Ведь Одиссей же, по сути дела, ничего особенного из себя не представлял. Я имею в виду с точки зрения реальных его боевых возможностей. Это не Микена, не Аргос, не Пилос. Это маленькая Итака, которая, ну не знаю, что называется, несколько десятков воинов, наверное, выставить могла, может быть, даже пару сотен. Но, в общем, понятно, что это были невооруженные силы, из-за которых стоило разговаривать. Вопрос был в другом. Участие Одиссея предполагало участие Лаэрта. То есть базовых сил пиратского греческого флота, без которого Агамемнон удержать коммуникационную линию Микены-Троя просто физически был не в состоянии. Операция-то, конечно, висела на волоске все 10 лет. К концу она чуть не закончилась полной катастрофой. Но, как и всегда, катастрофа для греков не случилась. Случилась катастрофа для троянцев. Троя была захвачена. Одновременно было разгромлено и уничтожено хетское государство. И вот тут мы приступаем во вторую часть нашей лекции, посвященную уже бронзовому коллапсу. Но об этом через неделю.